страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше новое путешествие, и вас встречает наша команда ведущих. Это Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Ведущих, режиссеров, людей, которые обеспечивают наш сегодняшний эфир. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. Или точнее, мы уже прочитали Библию от начала до конца в этом цикле, от бытия до откровения. И делали мы это за 5,5 лет. И мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что вы всегда можете писать нам через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через наши группы в популярных соцсетях. Группы называются «По страницам Библии», вы легко их найдете. Ну и также везде, где вы нас смотрите или слушаете. И я напомню, что уже вышедшие наши программы из цикла «По страницам Библии» вы можете найти тоже на нашем сайте theos.fm, тоже в нашем приложении. И конкретно в нашей группе, в нашем сообществе «По страницам Библии» в социальной сети ВКонтакте. Вот там в аудиофайлах все это прописано, все это вы легко найдете. Мы с вами читали всю Библию от начала до конца, а сейчас мы с вами читаем Евангелие от Луки. Мы перечитываем Евангелие от Луки, потому что мы хотим еще раз проследить жизнь, земное служение Господа нашего Иисуса Христа. И делаем мы это для того, чтобы лучше Его знать. Ведь сам смысл нашей программы «По страницам Библии» заключается не в том только, чтобы стать и Библию почитать, что само по себе уже неплохо. Но смысл нашей программы заключается в том, чтобы познавать Бога, чтобы приходить к Господу, чтобы укрепляться в Господе. И я знаю, что многие, да не многие, а все вы слушаете нас через интернет, мы вещаем через интернет. И вот то, что написал нам наш постоянный слушатель, теперь уже Дмитрий, это знакомо любому интернет-слушателю, но знакомо это также и любому интернет-вещателю. Я знаю, что в последнее время у меня с интернетом очень плохо, и звук может прерываться. Спасибо вам большое за ваше терпение в таких случаях, тогда, когда это бывает. Вот, и Дмитрий пишет, вчера понял, что интернет очень зыбкая платформа. Вчера вот интернет не заработал, и все, без общения тут. Вот... Да, интернет, конечно, очень зыбкая платформа. Мы как-то к этому привыкаем. Мы привыкаем к тому, что все заработает, что все будет нормально. Мы привыкаем даже к тому, что если что-то не работает, то есть опции. Но не может же быть так, чтобы вот весь интернет вылетел, и никакой опции, никакой замены, нормальной, работоспособной, быстрой замены не остается. Мы привыкаем, что оно так. Это, кстати, не только про интернет. Да, есть такая вещь, и важная вещь в жизни человека, как доверие. Мы доверяем нашим родным, нашим близким, нашим друзьям. Но я вам, Дмитрий, скажу вот какую штуку. Вообще не только интернет – зыбкая платформа. Дмитрий, вся жизнь – это зыбкая платформа. Вот она вчера есть, сегодня или завтра ее может не быть. Здоровье – это зыбкая платформа. Потому что она тоже вчера есть, или вчера было, а сегодня его может уже не быть. Жизнь человеческая на земле – это зыбкая платформа. Человек вот жил, ничем не болел, был здоровым, спортивным, подтянутым, веселым. Даже если не очень спортивным, не очень подтянутым. Но никаких болезней, уж тем более смертельных болезней, за собой не знал. И вот тебе, понимаешь, раз и все – и он отправляется в вечность. То есть вообще вся жизнь – это зыбкая платформа. И вот на этой зыбкой платформе важно найти что-то истинное, что-то единственное, такое, что твердое, настоящая скала, настоящий камень, она не подведет. Господь неоднократно в Священном Писании называется скалой. Это и скала спасения, это и камень, это и... краеугольный камень, то, что мы читаем в Новом Завете о Христе. Почему это важно? И почему это в Священном Писании, в библейском контексте настолько актуально, настолько важно? Ну, потому что в библейском контексте мы читаем об израильском народе, Если вы представляете себе Израиль, то вы представляете себе, сколько там этих камней, сколько там этих скал. И камни, и скалы ведь тоже бывают разными. Есть такие камни в горах, на которые вы встанете, и они кажутся вам твердыми, они кажутся вам основательными, утвержденными. Но на самом деле эти камни далеко не твердые, и вот вы встаете на этот камень, и камень у вас под ногами начинает скользить. Он катится, и за ним катятся другие. И вы встали, и вы покатились вместе со всем этим. Или еще одна история. Они, эти камни, тверже, чем те, которые катятся сразу. Но это вот то, о чем говорит Иисус в конце своей Нагорной проповеди. Пошел дождь, воды, пришли воды. И вот дом, который стоит на песке, не устоял. Он развалился. Он разрушился. Почему? Ну, потому что воды развеяли, разнесли этот песок. Рассеяли его. Вот опять, ведь это же не просто двоичная такая история, да, вот когда либо он тверд, и мы сразу это понимаем, то есть камень тверд, надежен, мы сразу это понимаем. Либо он не тверд, не надежен, и мы сразу это понимаем. Нет. Бывают ситуации, когда камень кажется твердым, кажется надежным, кажется устойчивым, а вот приходит что-то, приходят какие-то новые обстоятельства. И этот дом не устоит. Этот камень оказывается совсем даже не камнем. Он катится. И человек, основывавший свою жизнь на нем, катится вместе с ним. Именно поэтому не работает предположение, что ну, давайте посмотрим, давайте оценим и скажем себе, вот этот конкретный камень, это основание, оно твердое или нет. Потому что ситуация может меняться. И многие почему-то считают, что деньги – твердое основание. Но периодически приходят финансовые кризисы, и тогда ситуация меняется. Многое из того, что называют твердыми основаниями, оказывается на поверку не столь твердым. И вот тут мы как раз и подходим к тому, что по этому поводу написал другой наш постоянный слушатель Юрий. Он пишет: «Зато Иисус – наша скала, в отличие от Инета». Ну, и в отличие от всего остального, кстати, тоже Юрий. «А Он не подведет». И знаете что? Ведь изначально мы с вами понимаем, что он не подведет не потому, что... даже не по собственному опыту. Потому что изначально опыта у нас собственного нет. Мы понимаем, что Иисус не подведет, потому что мы знаем об этом из Божьего Слова. То есть, первое, мы знаем из Божьего Слова. Дальше свидетельствует нам об этом Дух Святой. Дальше мы знаем об этом из опыта других христиан. И, наконец... уже после всего этого, когда все это уже есть, когда все это уже понятно, вот тогда мы узнаем об этом из собственного опыта. Не до того. То есть основа нашей веры, основа того, что Иисус не подведет, это не просто наш опыт. Опыт приходит. И Юрий в другом своем сообщении об этом опыте пишет. Я думаю, что мы сегодня это сообщение еще прочитаем. Вот, но опыт у Юрия, вот тот опыт, который Юрий имеет сейчас, этот опыт пришел за 25 лет. А что было в первый год христианской жизни? А в первый год христианской жизни было упование на Божие Слово. Было упование на обещание Божие. Да, оно никуда не делось, оно остается. Но вот именно на этом все строится. Потому что иначе будет... Ну, тоже тебя будет болтать, потому что скажешь. Вот, а я этого не вижу. А я сегодня этого не... А я вчера это видел, а сегодня это не вижу. А вот, я не знаю, до какого-то числа, до какой-то даты это видел... А потом это перестал видеть. И это означает просто, что вы опираетесь на собственный опыт. А опираться-то важно на Христа. И об этом пишет наша слушательница постоянная Жанна. Она комментирует и пишет: «Да, мы опираемся в своей жизни на очень ненадежные и временные вещи. Людей, которые могут легко разочаровать». Опять-таки, это не значит, что мы не будем выстраивать контакт с людьми. Это не значит, что есть... наши знакомые, наши друзья, наши сотрудники, и уж тем более наши близкие люди, и вот этим людям не нужно доверять. Конечно, нужно, потому что если в отношениях не будет доверия, ну, какие будут отношения? Большая часть наших отношений как раз и строится на доверии. ну, даже на работе, да, вот сейчас я, выходя в эфир, доверял тому, что Ян и Ирина будут на своем месте и будут обеспечивать этот эфир. Они доверяли тому, что я не скажу: ой, что-то мне как-то сегодня поспать хочется. И вот если бы я так сказал, я просто, ну, не включил, не вышел, и все. Это доверие. Это абсолютное доверие. То есть, такое вот в этой ситуации, в ситуации рабочей. Ну, да, есть, конечно, контракт и так далее, но вы же знаете, что контракты тоже зачастую бывают инструментом ненадежным. Вы знаете, как часто люди нарушают и деловые контракты, и личные обещания. Вот. Но вот если мы говорим о том будущем, о той ситуации, когда ставки-то очень высоки. Это не просто про то, чтобы провести трансляцию. Это про то, что с нами будет в вечности. Это про то, какой будет наша вечная жизнь. Да и будет ли она вообще. Вот тут важно доверять именно тому, кто этого доверия достоин. Кто этого доверия заслуживает. Надо развивать свои духовные коммуникации, пишет Дмитрий, чтобы перемены дней не могли повлиять на нашу жизнь. Единственное, с кем нам нужно развивать духовные коммуникации, это с Богом. Через Его Слово, через действия Святого Духа, через участие в жизни Церкви, через братьев и сестер. Вот через конкретные дела, кстати говоря, когда мы делаем то, что Бог от нас хочет. Да, надо развивать духовные коммуникации. Но я сразу уточняю. Духовные коммуникации с Богом неба и земли. С Богом, который послал Сына Своего Иисуса Христа на смерть за нас и ради нас. Мы неоднократно уже говорили. Я сейчас еще раз повторю. Я думаю, что это в данном случае очень актуально. Часто у нас неправильно используют слово «духовность». И как бы получается, что все духовное хорошо. Даже вот эту фразу Дмитрия «надо развивать духовные коммуникации» можно понять и превратно. И тогда получается вещь, с которой согласиться мы никак не можем. Дело в том, что далеко не весь духовный мир – это мир хороший. Далеко не весь духовный мир – это мир Бога и его ангелов. Дело в том, что есть и падшие ангелы, есть и сатана, есть духи злобы поднебесной, да? И они тоже в духовном мире. И вот когда человек говорит, я думаю, что, конечно, это не про Дмитрия, но вообще, в принципе, когда человек говорит, надо развивать духовную коммуникацию, возникает следующий вопрос. А что вы имеете в виду? Вот за этим вашим предложением развивать духовную коммуникацию, что стоит-то за ним? С кем коммуницировать собираетесь? На каких условиях? И здесь, я думаю, что гораздо важнее то, о чем пишет Жанна. Анализируем свои сердца и очищаем присутствием Господа нашего Иисуса Христа, который дает просящему по воле Его. И здесь Его с большой буквы, то есть по воле Божьей. Да, вот это вот развитие духовной коммуникации. Очищаем сердца, анализируем сердца, очищаем сердца в Иисусе Христе. Это то, о чем неоднократно говорится в Священном Писании. Вот тогда духовная коммуникация с Господом, правильная, настоящая духовная коммуникация, она ведь не потому, что у нас внутри встроен теперь какой-то сверхмощный передатчик или сверхчувствительный приемник. Духовная коммуникация именно потому, что мы позволяем Богу действовать в нашей жизни. Мы очищаем перед Ним наши сердца, как пишет не только Жанна, а, например, еще и апостол Иоанн в своем первом послании. Да? Вот тогда эта коммуникация имеет смысл. Тогда эта коммуникация работает. А иначе, да, действительно, есть опасность уйти в разговоры о том, что вот, давайте мы коммуницировать духовно. Это все равно, что сказать, давайте пойдем пройдемся. В какую сторону вы пройдетесь? Зачем вы пройдетесь? Какова ваша цель, если она есть? Да, вот так же и здесь. Так что с разговором о духовности нужно быть очень-очень внимательным. Жанна продолжает. Ясно, понятно, что Бог заботится о людях, которые нуждаются в отдыхе от работы. дух Мамоны захватывает многих и порабощает. Так что они забывают о мире и благодарности Богу в день покоя. Это не только про отдых от работы. Я бы сказал, Жанна, что это не только про дух Мамоны, хотя про это тоже. Есть еще несколько таких тенденций, которые человеку мешают наслаждаться тем миром и тем покоем, данным Богом. Мы как-то часто выделяем именно вот это. Да? Человеку хочется больше и больше денег. Но это не единственный мотиватор. Есть и другие мотиваторы. Ну, например. Есть такое стремление. Я не знаю, сколько среди наших слушателей людей, которые через это прошли, в жизни проходят, вот в жизни, думаю, что такие существуют среди наших слушателей. Так вот, стремление отличника. Это человек, который был в школе всегда лучшим. Ну, на первой парте, когда нужно поднять руку и что-то ответить. Он или она, там, Вовочка, Танечка, неважно. Да, вот поднимают руку, отвечают. И они всегда отличники. И они благодаря этому чувствуют, что они, ну, типа, лучше других. Такой человек, попав на работу, пытается продемонстрировать свою лучшесть, свою особенность. Человек с таким синдромом будет работать, даже если ему и платят не так много. Просто для того, чтобы, ну как, он привык всегда быть лучшим. Обратите внимание, не ради того, чтобы Господу послужить, даже не ради того, чтобы предприятию, компании что-то важное, что-то полезное принести. Нет, он попытается быть лучшим, потому что он просто считает, что он выше других. И таким образом он самоутверждается. Такому человеку нужен Бог. Потому что он должен понять, и только Господь дает это понимание, только Господь дает это конкретное ощущение, что чувство собственного достоинства, вот эта лучшесть, она воспринимает, она находится не в сравнении себя с другими. Знаете, почему человек хочет быть лучшим? Потому что он хочет быть любимым. И он хочет, чтобы его хвалили. И он хочет, чтобы его замечали. И ему кажется, ну, при определенном воспитании, конечно, что вот это будет тогда, когда он покажет лучший результат. Так вот, такому человеку необходимо знать, понимать, видеть, чувствовать, испытывать на себе безусловную любовь Божию. Вот в этой любви, в безусловной любви Божией, он будет замеченным, он будет любимым, несмотря ни на что. И ему не надо уже будет вылезать из кожи вон, чтобы какой-то результат дать, и чтобы этот результат был лучше, чем у других. Это вот такой, знаете, перфекционизм. Перфекционизм зачастую связанный с тем, что человек ищет свою самооценку не там, где ему хочется, не там, где ему нужно, не там, где он должен был, а он ищет именно там, где ему хочется. Вот. Бывают и другие мотивации. Унизить других людей. Ну, как он, ты вот так вот работаешь плохо, а я хорошо. Но опять-таки это попытка что-то такое получить за счет других. А похвалу начальства, начальство получить опять это означает, что человек ищет не то и не там. Он ищет у начальства то, что на самом деле существует только у Бога. Есть еще одна важная мотивация. Успею я о ней сказать? Да, успею. Это когда сама работа становится идолом. Нет, этому человеку не нужно много денег. Он готов и бесплатно, или почти бесплатно работать на этой работе. Нет, этот человек не хочет ни перед кем выпендриться или выделиться. Но для этого человека его захватывает сама эта работа. Сам процесс или сами результаты. Он не может ни о чем, кроме работы, говорить. Как мне один... я сейчас перефразирую немножко, чтобы... Вот, ну, один знакомый мне в свое время говорил, короче, он в 6 часов утра, в субботу, стал со мной обсуждать, попытался со мной обсуждать вопросы о работе. У него была возможность это обсуждать, потому что мы были в разных часовых поясах. Вот у него в 6 утра, у меня это было гораздо позже, в час дня, это было в 2 часа дня. Вот. И когда я говорю, слушай, вообще-то спать-то надо. Он мне выдал фразу, я живу ради этой работы. И вот это очень опасно. И это не потому, что человеку, там, не знаю, много заплатили. Нет, конечно. Это по другой причине. Но причина тоже духовная. И основание только во Христе. Подлинное, настоящее основание. Нигде больше этого основания нет. Юрий пишет нам о том, что он видел за время служения, какие Божьи чудеса видел. Но я понимаю, что сегодня мы прочитать это интереснейшее сообщение уже не сможем. Значит, мы начнем с него завтра. Мне там тоже есть что сказать, что прокомментировать. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам Слово Твое Святое. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас за собой. Ты в Евангелии дал нам не просто какие-то общие советы, но Ты показываешь жизнь свою на этой земле, Господи. И смерть, и воскресение за нас. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки, 14 глава. И сегодня перед нами глава, по которой фильм можно снимать. Ну или, по крайней мере, театральную постановку делать. С немыми сценами, с перебежками, с взглядами друг на друга. Знаете, когда люди уже не говорят, а обмениваются взглядами, и по взглядам все понятно, что между ними происходит. 14 глава Евангелия от Луки. Иисуса приглашают в гости. Как я уже говорил в прошлый раз, его пригласил фарисей, пригласил для того, чтобы его подставить. 14 глава, 1 стих. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. И они наблюдали за ним. То есть вся эта история на самом деле не для того, чтобы Иисуса угостить, не для того, чтобы с ним пообщаться, не для того, чтобы даже с ним познакомиться, а для того эта история затеивалась, чтобы его подставить. Каким образом его подставили? Второй стих. «И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью». И на самом деле тут многие задаются вопросами, что это за водяная болезнь, как она выглядела и так далее. Есть разные ответы на эти вопросы, есть разные объяснения. Я сейчас не буду в это углубляться, просто потому что в этой истории совершенно не важно, как выглядела водяная болезнь. Важно, что было сделано, что сделал Иисус. Третий стих. «По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу?» Он понимает, что здесь будет подстава, он берет на себя инициативу, он задает вопрос первым, потому что в 13 главе уже была похожая ситуация. И конец 3 стиха. Они молчали. Они не знают, что ответить на этот вопрос. Ну, то есть, каждый их ответ, как бы они ни сказали, этот ответ будет, на самом деле, плохим. Они молчали, 4 стих, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Вот первое, что делает Иисус. Он берет на себя инициативу, он задает им вопрос и совершает исцеление. Они молчат, он делает. Они не знают, как отреагировать. Он берет на себя инициативу. 5 стих. «При сем сказал им: если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Мы уже начали говорить об этом в прошлый раз. Помните, я приводил примеры по поводу машины, которую и в субботу заправляют, телефона, который и в субботу заряжают. Если перевести 5 стих на современный язык, получится примерно следующее. Если у вас колесо у машины пробьет в субботу, Неужели чинить не будете? Конечно, будете. Они молчали. Им нечего было на это ответить. Иисус начинает с того, что исправляет всех сразу. Начиная от хозяина. Кстати говоря, это очень необычное такое посещение, необычные гости, необычная встреча. Иисус всех будет исправлять. И он имеет на это право. В современной жизни, в современном мире многие скажут, что это неучтиво. Если ты пришел в гости, то ты не исправляешь. Обратите, пожалуйста, внимание, однако, на то, что и пригласили-то Иисуса в гости для того, чтобы его уловить. Но пригласившие сами попадают в весьма неудобное положение. Интересно, что вот этот эпизод с исцелением произошел в самом начале. Я думаю, что здесь явная подстава, потому что обед еще даже не думал начинаться в этот момент. В 7 стихе люди начинают рассаживаться. И тут интереснейшая история. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу». Чтобы понять эту притчу, надо также понять, как рассаживались иудеи во время званых обедов. Ну, начать с того, что они, конечно, не рассаживались, они возлежали. Мы переводим на современный русский язык и говорим, что вот восседать за столом. На самом деле, конечно, они возлежат за столом, так облокотившись об одну руку. Но даже в этой ситуации есть наиболее важные места. И специалисты по истории могут здесь нам помочь, рассказать, как это было все устроено. Представьте себе стол, и за столом может разместиться 12 человек. По каждой грани этого стола, с каждой стороны этого стола по 3 человека. Стол этот, конечно, низкий, за ним действительно не сидят, за ним возлежат. Но независимо от этого, вот 4 грани, 4 вот стороны этого стола, с каждой стороны по 3 человека. И вот самыми важными местами считались места посередине этой троицы. Ну, например, одна грань, одна сторона. Место номер 1 слева, место номер 2 посередине, место номер 3 справа. Важное место, почетное место, серединное, второе. Первое и третье с краю, они не считались важными местами. Другая сторона, там места 4, 5, 6. Важное место, это пятое посередине. Четвертое и шестое считались непочетными местами. Дальше следующая сторона, 7, 8, 9 место. Почетное место 8, 7 и 9 нет. Ну и, наконец, последняя грань этого стола нашего, 10, 11, 12 место. Почетное место 11. И вот теперь, когда поймешь эту ситуацию, стол, за которым нужно успеть занять хорошее место. Замечая же, как званые выбирали первые места. Значит, за каждым столом, соответственно, есть вот эти серединные, центральные места. И человек пытается на это место попасть. Ага, вот на это не попал, на это не попал. На какое-то попал, а некоторые ни на какое не попадали. Вот такая немножко суета. Это Иисус только что исцеление совершил. Это Иисус только что чудо совершил. А люди о местах суетятся. Иисус рассказывает им притчу. 8 стих. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот, знаете, со мной такое было. Я понимаю, что сегодня, к счастью, есть такая замечательная традиция, она есть не у всех, но ее часто встречаешь, когда какой-то званый обед или мероприятие, на столе а то и на стульях в зале. Ставятся таблички с именами тех людей, которые на этих местах должны будут сидеть. Тогда таких табличек не было. Да и сегодня они не всегда есть. Я помню, как пришел на какое-то мероприятие. Я не помню точно, что это было за мероприятие. Ну и увидел там друзей, знакомых. Сел вместе с ними за один из столов, и вот уютно, удобно все. И вдруг к нашему столу подходят и говорят: «Пересядьте, пожалуйста, мы ждем представителей из одного из органов власти. Вот это для них места». Я не буду вам рассказывать, как мы себя чувствовали. Ну, в общем, неприятно, конечно, было. Именно об этом Иисус и предупреждает. Не пытайтесь возвысить сами себя. Если надо будет возвысить, вас возвысят и другие. Сядьте на более простые места. И потом, возможно, ситуация, когда к вам подойдут и скажут: «Пересядь на более почетное». Кстати, могут и не подойти. Здесь не гарантируется, что к вам подойдут. У меня были случаи, когда подходили и просили пересесть. Были случаи, когда не подходили. Но, понимаете, с точки зрения, ну просто даже человеческой точки зрения, это гораздо уютнее, гораздо проще, гораздо приятнее, чем ситуация, когда ты занял место, а тебя ставят, что называется, на свое место. Иисус говорит не богословскими какими-то сентенциями. Иисус говорит о совершенно конкретных ситуациях. Но за этим, конечно же, богословский смысл. Дело в том, что фарисеи считали себя чуть ли не хранителями Божьей заповеди. Они брали на себя право решать, когда исцелять, когда нет, что делать и чего не делать. Именно поэтому Иисус предупреждает их, говоря о том, что вот вы садитесь на эти места, вы боретесь за эти места, а не надо, потому что в свое время Бог расставит все по своим местам. Дальше больше. Иисус упрекнул или исправил людей, которые бегают, чтобы найти себе почетное местечко. А теперь Иисус начинает выговаривать организатору всего этого мероприятия, хозяину дома. 12 стих. Кстати говоря, он имеет полное право на это. Еще раз подчеркну. Его позвали в гости совсем не для того, чтобы насладиться общением. Его позвали в гости для того, чтобы его подставить. Так вот, 12 стих. «Сказал же и позвавшему его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. Блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Как-то сотрудники одного офиса объясняли мне свою офисную традицию. У них была офисная традиция скидываться на подарки к дню рождения. Офис был довольно большой. Скидываться приходилось часто. Я спросил одного из сотрудников: «Зачем вы это делаете? Может, отменить традицию?» На что он ответил: «Ну как же, если не скидываться, так и тебе потом ничего не подарят. А так, я, говорит, скидываюсь, там, не знаю, каждому по 300 рублей. Потом я даже понимаю, сколько будет стоить подарок, который я получу». Я говорю: «Подожди, то есть ты, получается, скидываешься для всех, чтобы получить подарок для себя?» Сотрудник говорит: «Ну, некоторым мне действительно хочется подарить подарок, но далеко не всем». Я говорю: «А что, если отказаться от этой традиции и дарить подарки тогда, когда действительно есть желание, не ожидая получить при этом что-то взамен?» Вот это и есть взгляд Иисуса Христа. Порой мы общаемся с людьми и дружим с людьми, про которых мы знаем, что мы от них что-то получим. Не обязательно это приглашение в гости, но хоть что-то будет. Иисус напоминает нам: есть люди, которые не могут воздать. Они, может быть, и хотели бы, да не могут. И для нас важно идти именно к этим людям, проявлять инициативу в общении именно с этими людьми. И я думаю, что Иисус поверг в некоторый шок слушателей, потому что 15 стих вообще необъясним. Послушайте внимательно. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Вы поняли, что он сказал? Если да, то вы поняли больше, чем большинство из комментаторов, потому что большинство комментаторов говорят, что не понимают эту реплику. Это вот когда кто-то пытается сказать что-то такое духовное, что зашкаливает и оказывается глупостью. Вот при чем тут блаженство того, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем? Какого хлеба? При чем тут? Тут, конечно, можно выкрутиться и сказать, что, ну да, это вот такое, знаете, духовное вот измерение того, о чем говорится здесь, потому что мы здесь на ужине на этом или на обеде на этом, на земле, но благословен тот, кто вкусит в Божьем Царстве. Но это не имеет ни малейшего отношения к контексту. И интересно, как Иисус отвечает на эту реплику. Знаете, иногда в попытках сказать что-нибудь духовное мы говорим невероятные глупости, банальности, а то и пошлости. И многие наши фразы, которые мы привыкли говорить, особенно те из нас, кто давно уже христиане, порой граничат с такой пошлостью, а то и переходят эту границу. Ну, как, например, на вопрос «Как у тебя дела?» мы отвечаем: «Да слава Богу». Богу-то слава. И это все нормально, все правильно. Но вопрос-то был не об этом. Вопрос был: «Как у тебя дела?» Порой фраза «Слава Богу» говорится с такой тяжелой и измученной интонацией, что, в общем, понятно, что дела-то плохо. Но неужели мы, христиане, можем признаться, что дела плохо? Да, можем. И это лучше, чем высказывать ничего не значащее околодуховные банальности. Я не люблю читать некоторую религиозную и богословско-религиозную литературу. Я начинаю читать то, что там написано, и просто не могу понять. Мне кажется, что автор нагромождает одну религиозную или псевдорелигиозную банальность на другую.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что происходит здесь, в 15 стихе? Я думаю, что после упрека, который бросает Иисус организатору всего этого пиршества, за столом наступает неловкое молчание. И один из гостей хочет как-то нарушить это молчание, хочет, чтобы беседа хоть как-то шла вперед. И говорит первое, что ему приходит в голову, и, как часто в таких случаях бывает, говорит не впопад. 16 стих ответа Иисуса. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться». Иисус этой притчей, которую сейчас рассказывает, говорит о том, что дело не в том, что блажен тот, кто вкусит. Дело в том, что не приходят. Дело в том, что не идут. Дело в том, что и приглашенные отказываются. И приглашенные находят самые дикие отмазки. Это действительно не оправдание, это действительно просто отмазки, объяснения, которые на самом деле ничего не объясняют. Когда-то был такой популярный жанр, юмористический популярный жанр, когда собирали объяснительные записки. Вот что-то произошло, не знаю, человек не пришел на работу, напиши объяснительную записку. Вот он пишет какую-нибудь такую глупость несусветную. Вот здесь перед нами глупости несусветные. Первым, кто сказал глупость несусветную, был тот гость, который говорит в 15 стихе. А затем вот эти отмазки. Давайте увидим, в чем глупость этих отмазок. Итак, это люди, которые были приглашены на пир, причем приглашены заранее, они могли к этому подготовиться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». А ты что, вопрос? Вот ты что, покупал землю, не посмотрев ее заранее? То есть ты не знал, что покупал? Ну, тогда ты глупец. Или ты предполагаешь, что сразу после покупки эта земля вот так резко изменится, и поэтому ее нужно посмотреть? Ну, тогда ты тоже глупец. Человек приводит совершенно невероятную отмазку. Это примерно то же самое, что человек, который постоянно ездит на метро, вот он опаздывает на работу, и в качестве оправдания он говорит, что метро ходило медленно, потому что час пик. А что вчера, позавчера, третьего дня? Оно ходило быстро? Это отмазки, и люди, которых приглашает Бог, используют столь же странные, столь же дикие отмазки. Идем дальше, 19 стих. Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Ну, с этой отмазкой, на самом деле, ситуация еще интереснее, чем с предыдущей. Во-первых, это, конечно, странно, потому что человек купил волов. Как же это он их раньше-то не испытал? Почему он только сейчас их решает испытывать? Но тут еще один момент. Вопрос, как он их собирается испытывать? Что он собирается по этому поводу делать? Неужели этого нельзя сделать потом? Иногда наш бизнес, наше дело кажется для нас самым важным. Бог подождет. Если я сейчас этих волов не испытаю, все будет очень плохо. Скажу вам отрезвляющую вещь. Ваш бизнес будет продолжаться и после вашей смерти. А если не будет, то, в принципе, он мог бы закрыться и при вашей жизни. Иными словами, если ваш бизнес, ваше дело не поставлено на такие рельсы, что после вас оно будет продолжаться, то либо ставьте его на эти рельсы с Божьей помощью, либо закрывайте его сейчас. Зачем он нужен? Я приведу современный аналог вот этому оправданию. Вы заходите в интернет, в почту, в группы, в соцсети, куда угодно, и вы видите, что кто-то пишет какую-то несусветную глупость, на которую только вы можете ответить. И вы должны на нее ответить прямо сейчас. И вам кажется, что если вы сейчас на нее не ответите, то мир перевернется. Ну, должны же вы этому глупцу сказать, наконец, что «Войну и мир» написал Толстой, а не Чехов, как этот глупец изволил написать в своем посте. Должны же сказать ему именно вы. Должны же вы объяснить, наконец, этому человеку несправедливость и ошибочность его заблуждения. Должны сформулировать такой убедительный аргумент, такие убедительные доводы, чтобы он понял свою ошибку. И вы бросаете все. И вы идете писать это сообщение. Жена кричит вам: «Иди обедать или иди ужинать». А вы говорите: «Сейчас я только это письмо допишу». Вопрос. А это письмо кому-нибудь надо, кроме вас? И второй вопрос. А лично вам оно надо? Или это тоже отмазка? И третья отмазка, которая в этой притче, она тоже великолепна. 20 стих, 3 сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Значит, после свадьбы, после брака люди не шли в армию. Вот это было, да. Но на обед он прийти мог. А к тому же еще и с молодой женой. Это еще одна странная какая-то отмазка. Кстати, сегодня она тоже бывает. Один человек мне объяснял, что он не ходит в церковь, потому что жена не хочет туда ходить. Я его спрашиваю, а что, жена тебе запрещает? Да нет, не запрещает, просто сама не хочет. Ну, дорогой, у тебя уже в семье проблема, проблема довольно серьезная, но ты-то сам хочешь идти в церковь? Он говорит, да, я хочу, но у меня вот жена не хочет. Еще раз, она не запрещает? Нет. Ты хочешь? Да. Почему не приходишь? Потому что жена не хочет. Я не знаю, как разбить вот такую круговерть. Все отмазки, которые мы читаем в этой главе, на самом деле вымышленные и, по большому счету, глупые. «И возвратившись, читаем мы в 21 стихе, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты. Еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Есть люди, которые считают, что они точно должны войти в Царствие Божие. Им это как бы положено. Но при этом в своей жизни они используют самые разные отмазки. Есть люди, которые с другой стороны считают себя недостойными. Но Бог призывает их. У них нет отмазок. И они приходят, не пытаясь их найти. 25 стих. «С ним, то есть с Иисусом, шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». В чем это? Разве не надо любить родителей? Разве не надо любить своих ближних? Конечно, надо. Но любовь ко Христу, любовь к Богу столь сильна, что рядом с этой любовью все остальное похоже на ненависть. 28 стих. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире». О чем говорит Иисус? Следовать за ним и слушаться его. Все это порою требует серьезных жертв. Более того, есть разница между тем, чтобы следовать за ним и слушаться его. Есть люди, которые говорят, я следую за Христом, но при этом пытаются следовать по-своему. А вы, друзья, вы идете за Христом, потому что там классно и круто? Тогда вам будет сложно слушаться Его. Или вы идете за Христом, потому что любите Его? В этом случае вы пойдете за Ним не только когда классно и круто, но даже когда очень тяжело. В следующий раз три притчи, которые на самом деле я бы расценил как одну притчу. 15 глава Евангелия от Луки. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья,
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.